будем говорить о коррупции в школах и детских садах, и вообще в сфере образования. Гость нашей студии сегодня Ирина Когут, эксперт аналитического центра ЦЕДОС. Но перед тем, как провести разговор с нашей гостьей, я дам немного информации. С началом учебного года в Украине, конечно, становится острой тема коррупции в школах и детских садах. Журналист Громадского радио Наталья Поколенко подготовила материал, в котором рассказывается о случаях взяток и взносов в детском саду «Аленушка» в Константиновке Донецкой области. Сотрудники дошкольного заведения обратились с коллективным заявлением в полицию. Они не могут терпеть издевательства моральные и поборы материальные от заведующей. Предлагаем вашему вниманию этот материал.
Свій дитсадок ми стали називати «Зона номер 9», вихователька дошкільного закладу у Костянтинівці. Група співробітників дошкільного навчального закладу «Оленка», що у Костянтинівці на Донеччині, звернулася з колективною заявою до поліції. Кажуть, не сила їм терпіти знущання моральні і побори матеріальні від завідувачки.
Нас на людей тут не тримають. Закрий рота. От дійсно пішла вон. Одному вихователю нещодавно сказали, тобі що по башки дати. Скільки люди можуть це терпіти? Тільки для того, щоб нашому начальству добре жилось.
Каже вихователька Вікторія Павлюкова, яка працює у закладі з 2005 року. Про приниження говорить і педагог вищої категорії Лаура Асланян. Вона тут з 2001-го щодня чує погрози про звільнення і купу охочих на її місце.
У нас був феодальний дитячий садик, і ми тут були ніхто. Ми вважали себе не людьми, боялись рот відкрити і щось сказати. Даже если что-то касалось педагогической работы, говорили, так вы будете делать, так как мы сказали. Все. Очень многие боятся, потому что сказали, я еще тут работаю, и вы еще у меня увидите.
Хвилюючись, говорить вихователька Лаура Асланян, але мовчати жінка більше не може і не буде. Крім постійних принижень, педагоги твердять, що у закладі налагоджена система приписувань годин у табелі. Ці гроші, відповідно, із зарплати кожен має сплатити завідувачці. Суму вона вказувала на зворотній стороні талончиків із зарплати. На питання, куди йдуть ці кошти, відповідала, що на потреби дитсадка.
Нам в кінці кожного місяця давали розрахункові талони заробітної плати, де на зворотній стороні рукою завідувача було написано, скільки коштів потрібно повернути. Кошти звідкіля? Це вони прописували заміни часів вихователям, які вихователі не здійснювали, і ми їх повертали за госпу на руки налічкою. Я повертала, 1500. Ну, це так, мінімум, скажімо так. Це з мене те, що можна би взяти. З тих вихователів, які працюють нам намного більше, довше, тобто у них заробітна плата намного більше, вони повертали, около 3000.
За місяць?
Могли за місяць, так.
Говорить Тетяна Костиря, вихователька, яку вже погрожували звільнити за розголос цих фактів. Обдирали тут і батьків. Сосиски та масло, які призначалися дітям, тут продавали у селищі людям. Платню за харчування батьки вносили не у банк, а готівкою в руки. Говорять, так було роками.
Претензії к руководству були.
Які?
По поводу збору грошей налічних. Неизвестно, куда их деть. 20 гривен в месяц собирали на группу и на садик. И плюс ежедневно собирали типа на обед. Но наличными, и куда их девали, эти все деньги неизвестно.
Розповідає Олександр Оніщенко, батько двох дітей, які відвідують цей заклад. У разі незгоди здати гроші, завідувачка попереджала, що ставлення до її дитини може бути гіршим. Про сосиски давно чула і керівник освіти Костянтинівки Ольга Барабаш, але складно довести, де людина їх придбала. А от що дивує, так це гроші, які ще до її призначення були витрачені на ремонт цього дитячого садка – 1,5 мільйона гривень. Жоден інший заклад Костянтинівки не отримав і копійки.
Коли я була призначена на свою посаду, то я так, знаєте, поцікавилася і зробила такий моніторинг, де і в яких садочках робилися ремонти протягом останніх 5 років. І з'ясувалося, що у нас по більшості дитячих садків взагалі ніяких коштів не виділялося ні на капітальні ремонти. І лише тільки в цьому дитячому садку були зроблені ремонти на 1,5 мільйона гривень. І я тоді, це за кошти було управління освіти. І я тоді вже зацікавилася, чому саме цей дитячий садочок мав такі привілеї, чому саме тут робилися ці ремонти. І коли приїхала подивитися, то справді ремонти є. Але чомусь відремонтовані лише коридорні приміщення, кабінети адміністрації, при тому, що приміщення, де знаходяться діти, ігрові кімнати, спальні, вони знаходяться достатньо в занедбаному стані і ремонтуються лише за кошти батьків.
Коментує ситуацію Ольга Барабаш, начальник Костянтинівського міського управління освіти. Отримати коментар телефоном у завідувачки дитсадка Алли Чайковської не вдалося. Вона офіційно перебуває на лікарняному після цього скандалу. Тим часом у Костянтинівській поліції порушили кримінальне провадження за колективним зверненням педагогів за статтею 191 частина 2 розтрата або заволодіння чужим майном через перевищення посадовою особою своїх повноважень. Дана стаття передбачає до 5 років ув'язнення або позбавлення права обіймати посаду. Наразі проводяться слідчі дії. Наталя Поколенко з Донеччини для Громадського радіо.
А звукорежисер програми «Київ Донбас», которая сейчас в ефірі, В'ячеслав Кирішун. В студії для вас працюють Андрій Куліков і Олександр Близнюк.
Ну и гость нашей студии Ирина Когут, эксперт аналитического центра ЦЕДЕС, и говорим о проблеме коррупции в школах и детских садах. Проблема Константиновского детского сада, который мы сейчас слышали, это вообще проблема всей системы в Украине. И когда можно рассчитывать на результаты реформ в сфере образования? Когда мы перестанем слышать о поборах в школах?
На самом деле поборы и борьба с ними не столько завязаны на реформу среднего образования, сколько на изменения в отношении родителей и вообще громады к образованию и к защите своих прав. Потому что то, что произошло в Константиновке, это такой очень хороший, несмотря на грустные обстоятельства, пример, потому что ну, если спрашивать, как бороться с поборами, то вот именно так, как поступили воспитатели и родители в Константиновке. То есть, да, дело официальный ход, потому что в большинстве случаев именно потому, что родители боятся ухудшения отношения к своим детям, ученикам и воспитанникам. Учителя и воспитатели боятся потерять работу, потому это и становится возможным, никто ничего не делает. Но в большинстве случаев действительно несколько официальных жалоб, и если не уволить человека, который пренебрегает или злоупотребляет своими обязанностями, то, по крайней мере, заставить его или ее перестать, настолько откровенно это делать вполне возможно.
А вот со стороны государства какие могут быть рычаги влияния?
Со стороны государства очень стоило бы, и этого можно ожидать как раз в процессе реформы, изменить систему назначения руководителей в системе образования и основать органы, которые будут проверять учебные заведения на местах, но независимые органы. Первая проблема с назначением директоров садиков и школ состоит в том, что их назначает управление образования, ну, фактически единолично.
Областное? То есть,
районное или городское. Угу. Да. То есть родители не имеют на это влияния, общественность не имеет на это влияния. И еще в прошлом году правительство выдало постановление, оно, правда, касалось только школ, которые находятся в государственной собственности, а большинство школ и садиков у нас коммунальные. Но, по крайней мере, для государственных школ изменилась система назначения директоров, их теперь назначают по конкурсу обязательной. В конкурсную комиссию обязательно входят родители, общественность, ну, представители, само собой, местной власти, местного отдела образования. Это дает, по крайней мере, какой-то рычаг влияния. Ну и в идеале, конечно, в законе также нужно прописать механизмы, поводы снятия директора, чтобы тоже была какая-то система противовесов для того, чтобы такие скандальные случаи можно было решать не только через прокуратуру, если есть там, криминальное нарушение закона, но и вот, чтобы такого человека можно было уволить за несоблюдение его обязанностей должностных.
Но
этот второй вот нюанс, он касается, в принципе, влияния родителей. Да, на жизнь школы.
Ну, вы говорите о влиянии родителей. Родители приходят, допустим, в детский садик. Они с коррупцией сталкиваются даже на момент первоначального их
присутствия.
Зачисления. Да, он приходит, да. ему нужно зачислить ребенка в детский сад, тут да. Уже коррупция, уже берут взятки.
Вот для этого есть хороший рецепт, он потихоньку начинает работать, это электронная очередь. Этот механизм пока не совершенен, но он работает по всей Украине уже вот с прошлого года. Там, конечно, есть нюансы. Но, скажем, в Киеве он работал с 2013 года. И там были жалобы, что вот есть какие-то незаконные вмешательства в работу этой электронной очереди, но шатка-валка, это понемножку начинает работать, и, в принципе, тут осталось доделать, да, эту систему, которая, в принципе,
и тут еще надо запастись, на самом деле, терпением. Вот как дед парня, который пошел в детский сад через эту электронную очередь, я вам скажу, что да. Ну, не просто, но вот сидеть и ждать.
Конечно.
Ну, когда же наконец, да? Так и хочется пойти и сказать, а может быть... А нельзя.
Как-то побыстрее. Да.
Ну, на самом деле, подобные изменения возможны и в систему зачисления детей в школу, потому что там тоже очень много коррупции, особенно в больших городах. Это огромная проблема. К сожалению, они меньше говорят, чем о зачислении в садике. Но в перспективе нам тоже нужно очень сильно поменять систему зачисления детей, потому что та, которая есть сейчас, создает огромные проблемы с неравенством между разными школами, потому что родители могут выбрать любую школу, и за деньги или с влиянием каким-то политическим отдать ребенка в престижную, а все остальные, у кого денег или влияния нет, оказываются в непрестижных.
Ирина Кугут, аналитик центра ЦЕДОС у студии Громадського радіо в программе «Київ-Донбас». Все, что вы сейчас слышите, может, чего-то не дослышите, захотите услышать снова, чтобы убедиться, что услышали правильно, уже в скорости на нашем сайте громадскирадио.орг.
Программа «Київ-Донбас» продолжает свою работу, и на Громадском радио Ирина Когут, эксперт аналитического центра ЦЕДЕС, у нас в студии. Но согласно закону, образование в школах должно быть бесплатным, но на практике практически все учебные заведения обращаются к родителям. Не хватает бюджета для того, чтобы обеспечить все нужды, все условия. Что делать родителям в такой ситуации?
Наше среднее образование давно сталкивается с хроническим недофинансированием, потому что деньги из местного бюджета и из государственного бюджета должны по закону в первую очередь тратиться на так называемые защищенные статьи бюджета, то есть зарплаты и коммунальные услуги. На даже мелкие технические траты денег не остается. Ну и кроме того, школам очень не хватает денег в оперативном управлении, чтобы купить моющие средства или что что-то вот быстро, или там быстро что-то сломалось, нужно это починить. И эти проблемы могут быть решены двумя путями. Первый — это увеличение финансирования. В принципе, какие-то шаги в этом направлении начинают делаться, но во многом это зависит от местной власти. И опять мы возвращаемся к вопросу влияния родителей, потому что очень часто, особенно в последние годы, ну, последний год, когда была совершена налоговая реформа определенная, в больших городах образовался огромный профицит в бюджете. То есть у них очень много денег. Они остаются, не знают, куда их потратить. Но в школах все точно так же. Собираются деньги с родителей, не покупается учебное оборудование, компьютеры и так далее. И родители должны прийти к местной власти и спросить, а вот есть у нас такой бюджет, а где деньги, скажите, пожалуйста, почему в нашей школе не удовлетворены все потребности учебного заведения? Ну и другой вопрос, это, в принципе, распределение средств внутри образовательного бюджета, потому что в Украине по сравнению с развитыми странами очень большая часть идет на высшее образование и непропорционально маленькая идет на среднее образование. Поэтому, в принципе, даже если мы не можем ожидать какого-то взрывоподобного увеличения образовательного бюджета в будущем, то хотя бы за счет перераспределения денег в среднее образование нужно добавить. Ну и другой вопрос — это то, опять же, такой больше психологический и вопрос институции, почему родители дают деньги, даже если они видят, что они тратятся не на те цели, на которые заявлены, если они видят коррупцию, они боятся плохого отношения к ребенку, потому что у них не очень много рычагов влияния на то, что происходит в школе, потому что нету независимого контролирующего органа, в который родители могут обратиться.
Это мог бы быть?
Смотрите, вот, например, в проекте закона об образовании, который сейчас лежит в парламенте, который обещают парламентарии осенью хотя бы в первом чтении принять. Есть государственный, центральный орган с региональными подразделениями, такая себе школьная инспекция, которая может проверять, насколько школы управляются правильно, насколько там процессы
менеджерские происходят и в соответствии с законами, в принципе, ну, хороши ли они или плохи, давать какие-то рекомендации. Плюс в законе предусмотрен образовательный омбудсмен, то есть офис, который будет принимать все жалобы от родителей, учеников, студентов, преподавателей, то есть от всех в системе образования, кто считает, что их права были нарушены. Эти механизмы могут в какой-то мере помочь, но, конечно же, все равно опыт Константиновки нам говорит о том, что только самоорганизация людей, родителей или учителей, или тех, чьи права нарушаются, это самый эффективный инструмент, наиболее простой, всем доступный и, в конце концов, наиболее эффективный.
Ирина Когут, аналитик Центра ЦЕДОС в студии программы «Киев-Донбасс». Мы часто слышим о перемещенных высших учебных заведениях. А сколько есть перемещенных средних учебных заведений? Ну, хотя бы приблизительно.
Таких нет. То есть, в принципе, после того, как начался военный конфликт на Востоке, всем детям, перемещенным лицам, должен быть обеспечен доступ к дошкольному, среднему, профессиональному образованию. Причем в приоритетном порядке, ну, по крайней мере, там, где есть дефицит, например, в садиках, да, вот детей ВПО зачисляют в приоритетном порядке. И точно так со школами. В прошлом году проводилась оценка доступности образования для ВПО, и, в принципе, она была высокой. То есть проблем
ВПО
именно с...
ВПО — это то, что ВПЛ.
Да, или... ВПЛ, да, извините, да? Я украинскую аббревиатуру, ну, по, да, привычке использую. Да, ВПЛ. Оценка была высокая. То есть, в принципе, именно с доступом как таковых проблем нету. И те регионы, в которые в основном ехали люди с Востока, они смогли обеспечить, ну, по крайней мере, школьным образованием полностью.
Ирина Когут, эксперт аналитического центра ЦЕДОС, в студии программы «Киев-Донбасс».